Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается очень любопытного заявления, которое сделал главнокомандующий сухопутными войсками России Александр Постников. Вот он буквально сказал следующее. Те образцы оружия, которые производит промышленность, в том числе бронетанковое вооружение, артиллерия и стрелковое, по своим параметрам не соответствуют образцам НАТО и даже Китая. Пояснил слова на примере российского танка Т-90, который на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72, выпускавшегося с 1973 года. И при этом стоимость такого танка составляет 118 миллионов рублей за штуку. Нам проще было бы купить за эти деньги 3 «Леопарда», отметил главком. Это несмотря на то, что танки Т-90 пользуются высоким спросом на внешнем рынке. Тут, конечно, слыша такое заявление, хочется сразу сделать, так сказать, несколько любопытных выводов. Во-первых, насчет того, насколько профессионально компетентен главнокомандующий сухопутными войсками.
Вот на сегодня. Секундочку. Насколько верны были оценки в третьем классе при прохождении правил умножения и деления?
Саш, вопрос даже не в подсчете. Вопрос в том, что то, что танк Т-90 является глубокой модернизацией предыдущего танка Т-72, я мог бы добавить к сведению главкома, как человека, так сказать, военного, да, что Т-72 на самом деле является определенной модернизацией достаточно глубокой танка Т-54, а тот, в свою очередь, через Т-44 и Т-34 идет вот непосредственно к той 34-ке. Так что если очень сильно поднапрячь воображение, то можно считать, что Т-90 это очень-очень глубокая такая запредельная, что ли, модификация 34-ки. Родословную можно довести и туда. Точно так же, как родословную любого автомобиля можно провести до первой коляски Даймлер-Бенца. Вопрос ведь в том, что на самом деле никакой танк новый практически никогда не является революционным, то есть сделанным с нуля. Наверное, такое происходит. Кстати, скорее не в танках, а в мире автомобилей. Все же остальные удачные наработки, они продолжают модернизироваться, и таким образом, собственно, удается сохранить не только преемственность техники, но и некую взаимозаменяемость по части так сказать, оборудования там, или частей запасных, но еще и использовать те отработанные образцы, которые в случае, если бы они были сделаны с нуля, далеко не очевидно, как показали бы себя на самом деле. Я, кстати, хотел напомнить, может быть, известный нашим слушателям такой прецедент. Где-то один из предшественников танка Т-72, как появился, собственно, танк 72, у нас модернизация танка Т-54, бывшего достаточно долго основным танком советской армии в послевоенные годы, явился танк, если я не ошибаюсь, Т-62 или Т-64. Который был сделан на украинском заводе, причем туда был принесен какой-то совершенно новый элемент двигателя, оппозитный дизель, вот, который давал, так сказать, этому танку, во-первых, большую компактность и большую мощность. И, казалось, был офигенно прогрессивным. Вот эта офигенная прогрессивность обернулась тем, что в войсковых условиях его так и не довелось довести до ума.
И потому что оппозитный двигатель очень тяжело обслуживается.
Ну, тяжело обслуживается, там много было причин. Ну, короче говоря, я знаю, что на Украине его, может быть, из патриотических соображений до недавнего времени даже продолжали выпускать именно танк именно в этой модификации. А в целом новый образец танка был передан на Уралмашвагонзавод, который, по сути дела, является танкостроительным предприятием, который проделал с ним единственную модификацию, заменил вот этот вот оппозитный дизель на свой, так сказать, уже отработанный мотор, который, собственно, и дал вот этот вот танк Т-72, который явился очень удачной модификацией, и дальше, который продолжал развиваться вплоть до Т-90. То, что я это знаю как, так сказать, интересующийся военной техникой, неудивительно. Но то, что это не знает главком сухопутных войск, тот, которому профессионально положено это знать, и более того, тот, который получает за это как бы свою немалую генеральскую зарплату, вот это является удивлением. Это первое. Второе, это то, что красноречивая фраза главкома о том, что нам проще было бы купить на эти деньги 3 леопарда. На самом деле леопард если уж так говорить о правилах математики, он составляет стоимости где-то порядка 172 миллионов рублей на сегодняшний день модификации 2.6. 2.6 это существующая модификация «Леопарда». Готовится к производству модификации 2.7+, которая, видимо, будет, так сказать, гораздо дороже стоить. Но даже если в этой модификации его брать, то 172 миллиона – это явно меньше, чем 118. За что же было проще купить бы главкому 3 «Леопарда»? А вот за что? За то, что если бы эти закупки действительно осуществлялись бы где-нибудь в Западной Германии, уж тут-то бы пошли откаты по полной программе. Я чувствую, как главком, только подумав о том, как он бы покупал за эти деньги «Леопарды», уже смачно облизывается, понимая, что бы ему в карман насыпали немецкие фирмы, только ради бы за то, чтобы они закупали «Леопарды». Что при этом будет с обороноспособностью России и вообще возможностью главкому, ну, как бы это попроще сказать, насрать, вот скажу так попросту, по-армейски. Да? То есть, примерно то же самое, что и, собственно, нашим авиакомпаниям, которые за те же самые откаты практически разрушили советскую авиапромышленность. После чего мы тяжелые самолеты уже не выпускаем. Мы выпускаем только либо старые советские модификации, либо Боинги, либо, так сказать, закупаем какие-то Аэрбасы. Ну вот все, новых советских самолетов уже больше практически нет. Те разработки, которые были в советское время, кончились. С тех пор уже, так сказать, нового ничего не появляется. Главком по существу прав только в одном. Это то, что танк Т-90, индекс в нем кое на что указывает. А именно на 90-й год, когда эта модель и разрабатывалась. Ну, на сегодняшний день уже 2011-й. А где, простите, Т-2000 или Т-2010 или Т-2011? Об этом даже разговора не идет. Да? То есть фактически хоронится российская оборонная промышленность. Максимум, что она делает, это доедает как бы остатки, жирные остатки, оставшиеся за дело советского времени. Но больше с той поры нового или чего-либо нового уже больше не видно и не слышно. То есть мы пришли к той эпохе, когда так называемые эффективные менеджеры, рулящие финансовыми потоками во всех сферах, в том числе и в армии, заботятся только о том, как бы этот финансовый поток откосить и затем распилить с вышестоящим начальством. Вот до сих пор это происходило в гражданской сфере. А сейчас мы увидели вот такую яркую демонстрацию, как это происходит в армии на самом высоком генеральском уровне, о чем и есть смысл рассказать нашей передачи на самом деле.